В Лондоне открылась масштабная выставка фоторабот одного из создателей стиля советского конструктивизма Александра Родченко и его современников. Экспозиция под названием «Родченко и его окружение» представляет около тысячи работ из частных коллекций, в том числе никогда не выставлявшихся, говорит куратор выставки «Родченко и его окружение» Джин Милнер.
Экспонаты нашей выставки принадлежат организации под названием Tosca Photography Fund. Это дочерняя фирма финансового фонда Tosca. Ее возглавляет Зельда Читл. Все экспонаты выставлены на продажу. Ей удалось собрать огромную коллекцию фотографий на самые разные темы, причем не только российских, но и американских, французских и из других стран. Русская часть коллекции фонда составляет примерно четверть всех материалов. Так как коллекция принадлежит коммерческой организации, то понятно, что она продается. Цены на экспонируемые фотографии колеблются от 3000 до 30000 фунтов. Среди наших экспонатов много материалов из Вхутемаса. Это примерно 500 фотографий, принадлежавших ранее его архитектурному факультету, в частности, мастерской архитектора Николая Лодовского. Среди них замечательные фотографии студенческих работ и захватывающие архитектурные макеты, сделанные в начале 20-х годов и никогда не реализованные. Так что выставка – это еще и уникальная возможность познакомиться со всем этим малоизвестным материалом из Вхутемаса, о котором очень мало писали на Западе, и удостовериться, насколько изобретательны и креативны были его архитектурные идеи. Родченко в то время работал во Вхутемасе. Как фотограф он был в то время, по сути дела, любителем, ведь он пришел в фотографию, будучи художником. Другие участники выставки были профессиональными фотографами. Родченко в то время пробовал себя в самых разных сферах. Мастерил мебель, преподавал, оформлял музейные интерьеры, фотографировал, занимался графическим дизайном и дизайном тканей. Другие фотографы, на чьем фоне мы выставили его работу, были просто блестящими фотографами. Это создает своего рода конкуренцию между художником, использующим фотокамеру в качестве социального фотоглаза, и документалистикой профессиональных фотографов. Их очень интересно сравнивать. И еще один интересный аспект выставки. Она как бы разделяет советскую эпоху до смерти Ленина, когда Луначарский еще поддерживал разнообразие творческих стилей, и эпохой Сталина. Уверен, что Родченко не был сталинистом, однако фотография стала для Сталина мощным инструментом пропаганды, и Родченко превратился в фоторепортера, рассказывающего о великих стройках социализма, вроде Беломора Балтийского канала.
Говорил куратор выставки «Родченко и его окружение» Джин Милнер. Александр Родченко считают основоположником советского дизайна и рекламы, важного элемента сталинской монументальной пропаганды. Родченко занимался живописью, скульптурой, сценографией, бытовым и промышленным дизайном, теорией искусства, пространственными конструкциями. В 30-е годы пришел к выполнению пропагандистских государственных задач, оформлял журналы СССР на стройке, фотографировал артистов цирка, сделал обширные фоторепортажи из поездки по строившимися руками заключенных Беломора Балтийскому каналу, из популярных в ту пору массовых парадов и шествий физкультурников. О мастерстве Александра Родченко и эстетике советской пропаганды большого стиля я беседую с исследователем из Принстонского университета Дарьей Солодкой.
В сталинское время массовые праздники и, в частности, спортивные праздники были частью государственной программы. Как ни парадоксально это звучит, скажем, спортивные праздники в первую очередь были праздниками идеологического характера, а не спортивного. Если мы вспомним, скажем, парад физкультурников, спорт здесь был вторичен. В первую очередь главную роль здесь играла идеология нового человека, советского человека. В фотографиях Родченко что мы наблюдаем? Вот конкретный пример – фотография 36-го года, значок ГТО. Во-первых, это такая динамика в статике. Это девушка, живая девушка, вписанная в звезду. Она улыбается, она бежит. Ну, ГТО – это готов к труду и обороне. То есть здесь, опять же, спорт вторичен, а в первую очередь советский человек как рабочий человек и милитаристская политика, которая, собственно, отличала советский спорт от спорта европейского, поскольку создание Олимпийских игр шло под эгидой мира. Когда Кубертен говорил о спорте мира, он имел в виду именно мир как отсутствие войны, в то время как советская политика была таковой, что спорт был воспитанием поколения, которое умеет не только хорошо работать, но и защищать свою родину. И на фотографиях Родченко, кстати, есть прекрасный пример тому. Это колонна «Зенит», где мы видим, опять же, не достижения их как рабочих людей, вот, а такая подоплека военная. То есть изображается танк, девушка-танкистка.
Мне кажется, есть еще одна особенность и в творчестве Родченко, и в организации организация вот этих массовых торжественных парадов, это различие между спортом и физкультурой. Спорт – это то, что смотрят. Большинство участников – это все-таки зрители. Мне кажется, что в том числе и с помощью Родченко вот эта сталинская культура, пропаганда, пыталась превратить большинство населения страны в физкультурников, сегодняшних рабочих и завтрашних солдат, но это идея массового участия.
Если мы имеем дело с парадами, большинство – это, конечно, участники, а зрители – это верхушка, государственная верхушка, которая обычно находилась выше. Спортивные города, там участвует несколько человек, а зрителей – тысячи. Есть еще одно различие между физкультурой и спортом, важное. В сталинское время физкультура, она включала в себя спорт. Кроме спорта туда входила еще и гигиена, и, скажем, режим дня, то являлось самодисциплинированием, дисциплиной. Если мы сравниваем, допустим, спортивную игру и парады, то дисциплина является, опять же, очень важным элементом парада, поскольку спортивная игра отличается непредсказуемостью. И это было то, что государству не нравилось. Но если мы, допустим, говорим о футболе, который в сталинское время был самой популярной спортивной игрой, то государство просто... Нужно было закрывать глаза на элемент непредсказуемости и импровизации, просто потому что футбол был так популярен, что запретить его было нельзя. В то время как на параде все было регламентировано. Был сценарий, то есть масса шла по этому сценарию, работала по сценарию. И это было то, что в рамках официальной программы спорта устраивало государство, и в частности Сталина.
Вот эти пышущие здоровьем молодые тела, улыбки, счастливые лица. Как вы думаете, это мастерство фотографа или это искреннее чувство тех людей, которые участвовали в этих парадах?
Наверное, это и то, и то. Создается впечатление, что люди того времени действительно верили в то, что они делают, и они наслаждались парадом, наслаждались этим прекрасным летним днем, поскольку парады всегда проводились летом, и действительно верили в то, что они строят прекрасное будущее вот этими сильными руками.
Если проводить какой-то ассоциативный ряд, то первое имя, которое приходит мне в голову, это немецкий кинорежиссер Лени Рифеншталь и ее знаменитые фильмы «Олимпия», посвященная Олимпийским играм 1936 года в Берлине, в нацистской Германии, и фильм «Триумф воли», рассказывающий о съезде нацистской партии в Нюрнберге в том числе. Те же молодые тела, здоровье, улыбки и полную уверенность в счастливом будущем.
Параллель поражает. С одной стороны, поражает, но с другой стороны, эта параллель, она логична. И советское общество того времени, и Германия были общественными тоталитарными. Если мы говорим, в частности, о спорте, тело советского человека было асексуально, в то время как немцы гордились именно пышущим здоровьем сексуальности своего тела. Вот если мы посмотрим, опять же, на фотографии Родченко, да, красивые мужчины, красивые женщины, здоровые, но они одинаковы. То есть политика сексуальности в Советском Союзе, конечно, не проводилась.
А я вот с вами не согласен. Мне кажется, что эти девушки вполне привлекательны.
Это на наш современный взгляд. В то время как не подчеркивается их привлекательность. Она несколько заретуширована. Шорты, обыкновенные шорты, маечки. Упор делается не на красоту тела, скорее, а на то, что это тело может сделать как рабочий инструмент.
Дарья, когда вы работали с этим материалом, исследовали, в частности, и фотоработы Родченко, и другие материалы, связанные с проведением таких массовых мероприятий, вообще со сталинской культурой пропаганды. Что для вас было самым важным, может быть, лично для вас? Какой вывод вы делали?
Если говорить о фотографии Родченко, конечно, меня поразило его мастерство. Очень-очень интересные ракурсы. Такое впечатление, что он ищет точку, которая бы эффективно отражала стремление того времени и обозначила перелом в истории страны. Хорошим примером, наверное, является его фотография, опять же, с парада 35 или 36 года, когда он снимает снизу, опять же, мужчину и женщину. Мужчина в белых спортивных трусах и женщина тоже в спортивном костюме. Съемка снизу возвеличивает советского человека, вот, строителя коммунизма. Его умение запечатлеть статики, динамику, вот, скажем, пирамида «Динамо», пирамида из девушек, где они как бы застыли, но видно движение, видна жизнь в них. И умение фотографа поймать такой момент, который, кажется, вообще невозможно уловить на лицах людей. Какое-то необыкновенное выражение ожидания прекрасного.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 27 января. Рубрику я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Были автор курса лекции об эстетике сталинской пропаганды Дарья Солодко и куратор выставки Родченко и его окружение в Лондоне Джин Миллер. Вот так обстояли дела в четверг, 27 января. Итоговый выпуск программы.